эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Когда для грузинских граждан откроются двери в ЕС?» Страна в ожидании вопроса безвизового режима. Как абхазская оппозиция отреагировала на назначение референдума о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики? В самопровозглашенной республике Южная Осетия существенно ужесточает требования к кандидатам в президенты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: нападение на юго-востоке Турции совершили курдские боевики. МИД Чехии обвинил Россию. Израиль запретил въезд в страну десяткам тысяч палестинцев на Рамадан. Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля на юго-востоке Турции в среду. В заявлении группировки, распространенном в четверг, говорится, что смертник взорвал заминированный автомобиль у здания управления полиции в городе Мадьят, провинции Мардин, вблизи сирийской границы. По данным правоохранительных органов Турции, в результате нападения погибли трое полицейских и трое гражданских, десятки людей получили ранения. Турецкие власти также заявили, что располагают доказательствами того, что ПКК несет ответственность за взрыв в Стамбуле на пути следования машины с полицейскими 7 июня. Тогда погибли 11 человек. В Турции возросло число актов насилия после того, как в июле прошлого года было прекращено перемирие между Анкарой и боевиками Рабочей партии Курдистана. Президент России Владимир Путин пытается разделять и властвовать в Евросоюзе, поддерживая крайне правых популистских политиков на всем пространстве ЕС. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. По его словам, национализм и евроскептицизм в ЕС укрепляют путинскую стратегию по ослаблению Европы. Мы не сомневаемся в том, что Россия находит способы для финансирования этих тенденций. Москва использует нашу слабость, и мы должны ответить на эти ее действия, заявил Заоралек. Он отметил, что ультраправый популизм очень опасен, поскольку может разрушить политическую линию Евросоюза. Долгосрочная стратегия России – разделяй и властвуй, добавил он. Глава МИД Чехии также заявил изданию, что Кремль оказывал финансовую поддержку венгерской националистической партии Йобик и Национальному фронту во Франции. Кремль пока не отреагировал на высказывания Заоралека. Москва в прошлом неоднократно отвергала утверждения о финансировании ультраправых европейских партий и политиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль в четверг приостановил действие разрешения на въезд в страну 83 тысячам палестинцев во время священного для мусульман месяца Рамадан. Эти меры введены в связи с совершенным палестинцами днем ранее нападением в Тель-Авиве, жертвами которого стали 4 человека. Постановление израильского министерства обороны отмечается, что отменены все разрешения, выданные палестинцам из сектора Газа и западного берега реки Иордан на посещение родственников в Израиле. Помимо этого, отменены выданные властями Израиля разрешения на работу 204 родственникам нападавших. Палестинцам также запрещен въезд и выезд из деревни Ятта под Хевроном на западном берегу реки Иордан, откуда, по данным израильской полиции, приехали нападавшие. В среду двое палестинцев открыли стрельбу на рынке в центре Тель-Авива. Погибли 4 человека, 16 получили ранения. Нападавшие задержаны. Радикальная исламистская группировка «Хамас» с одобрением отреагировала на сообщение о нападении, однако не взяла на себя ответственность за эту атаку. 3 человека погибли, и еще 7 были ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива. 4 нападавших в критическом состоянии. Оба нападавших задержаны, один из них ранен. Вооруженное нападение произошло около торгового центра. По мнению полиции, это был теракт. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что попавшиеся на допинге российские легкоатлеты могли откупиться от дисквалификации за 500 тысяч долларов, которые потом поступали в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций. Об этом говорится в четвертом фильме расследования немецкого телеканала ARD, вышедшем в эфир вчера. Спортсмен передавал деньги тренеру, а дальше они переходили в Международную ассоциацию легкой атлетики. В передаче денег участвовала советник министра спорта России Наталья Желанова, считает Родченков. В фильме также говорится о причастности министра спорта Виталия Мутко к сокрытию положительных проб. Авторы фильма считают, что Мутко мог знать о применении спортсменами допинга не только на уровне футбольной премьер-лиги, но и на Олимпийских играх и мог помогать скрывать эту информацию. Кроме того, российский министр спорта и его советник, как говорится в фильме, оказывали влияние на президента Всемирной антидопинговой ассоциации для прекращения расследования по допингу в отношении России. После выхода анонса фильма ARD Виталий Мутко заявил, что задачей авторов стало желание очернить Россию и бросить тень на страну. В Министерстве обороны России подтвердили гибель пилота при крушении утром в четверг истребителя Су-27 в Подмосковье. Пилот погиб, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, заявили в пресс-службе российского военного ведомства. Ранее источники сообщали, что самолетом управлял майор Сергей Еременко. Разбившийся Су-27 входил в пилотажную группу «Русские витязи». Он потерпел катастрофу после участия в церемонии открытия памятника авиаторам России в Пушкинском районе Московской области. Авария произошла в лесополосе в 2 километрах от деревни Муранова. На месте работает комиссия Минобороны.
Новости представила Любовь Бауматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии ждут завтрашнего заседания Совета Европейского Союза, на котором в случае принятия положительного решения откроется безвизовый режим со странами Шенгенской зоны для граждан страны. Однако, судя по заявлению председателя парламента Давида Усупашвили, возможно, визовый вопрос будет отложен до конца сентября. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Заседание Совета ЕС, в который входят министры юстиции и внутренних дел стран-участниц Евросоюза, состоится завтра в Люксембурге. В случае единогласного решения чиновников Евросоюза, граждане Грузии смогут поехать в Европу без виз уже нынешним летом. В свою очередь, наблюдатели, близко знакомые с ситуацией, уже вчера предостерегали Грузию от особых иллюзий на скорейшее решение визового вопроса. По словам брюссельского корреспондента радио «Свобода» Рикарда Юзвиака, Комитет постоянных представителей Евросоюза в ходе 3 специальных заседаний так и не смог выработать единую позицию по этому вопросу, так как у европейцев не готов правовой механизм быстрой приостановки виз для новичков. Его создание требует времени.
Это означает, что процесс затянется на определенное время и, по всей видимости, завершится осенью, после парламентских выборов.
Заявил он. Этому заявлению предшествовали публикации в нескольких авторитетных европейских СМИ, в которых говорится, что против упрощения визового режима выступили Германия и Франция. Представители этих стран выразили опасения, что отсутствием визового барьера воспользуются члены национальных преступных группировок, что повлечет за собой рост преступности в странах Евросоюза. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, находившийся в Германии с визитом, фактически подтвердил, что визовый вопрос будет отложен до осени. Однако решение вопроса произойдет до парламентских выборов, заявил Усупашвили после встречи с президентом Бундестага Германии Норбертом Ламмертом.
Я ознакомился с информацией, которая публикуется в ряде СМИ, и хочу с полной ответственностью заявить, что в ходе наших встреч с представителями Верховной власти Германии несколько раз было заявлено, что Грузия сделала все, чтобы этот вопрос был решен положительно. Хочу заявить, что спустя неделю в Германию прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квиркашвили, который проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель. Они и проработают этот вопрос.
канцлер Меркельтан.
В завершении своего выступления Давид Усупашвили подтвердил, что опасения западных партнеров по поводу мнимого роста криминальных элементов из Грузии будет решаться в параллельном режиме.
Хочу заявить, что новый механизм, разработка которого идет в Европейском парламенте, подразумевает возвращение визового режима для тех стран, которые не справятся со взятыми на себя обязанностями. Мы слышали много заявлений, и народ запутался. Однако никто на встречах не заявлял, что борьба с криминалом увязана с вопросом упрощения виз. Это параллельные, не увязанные с друг другом процессы.
Заверил Давид Усупашвили. По мнению аналитика Зааланджа Паридзе, одной из причин отсрочки визового вопроса могут быть попытки определенных политических сил внутри Грузии, которые в ходе встреч со своими западными партнерами не раз пытались увязать вопрос упрощения визового режима со своими личными партийными интересами.
Мы помним, как представители нацдвижения и их сторонники в европейских структурах не раз пытались торпедировать вопрос либерализации виз. Можно вспомнить заявление эмиссаров от Народной партии Европы, что не стоит предоставлять безвизовый режим для Грузии до тех времен, если парламентские выборы не будут завершены с определенным результатом или пока не будут освобождены из тюрем высокопоставленные чиновники ЕНД. Откладывание визовой либерализации на конец осени входит в прямые интересы нацдвижения, которое не хочет, чтобы оппоненты записали себе эту победу в актив.
Считает Зааланджа Паридзе. Под занавес свое мнение высказал и бывший премьер Бедзина Иванишвили. Он призвал граждан Грузии набраться терпения и подождать. Он выразил надежду, что, возможно, визовый режим для граждан Грузии будет упрощен в сентябре. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Больше недели назад президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял решение о назначении на 10 июля референдума о досрочных президентских выборах. Реакция на это инициаторов референдума рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На следующий день после подписания 1 июня президентом Раулем Хаджимба на встрече с общественностью указа о проведении референдума о досрочных президентских выборах в Абхазии, я рассказывал на «Эхо Кавказа» о реакции на это абхазского интернет-сообщества и упомянул, что официального отклика оппозиционных сил пока нет. Однако этого отклика не было после этого еще очень долго. Очевидно, те, кто должен был отреагировать, собирались с мыслями. И только во вторник, 7 июня, было опубликовано открытое письмо президенту Абхазии Раулю Хаджимба, председателя инициативной группы по проведению референдума Даура Тания. Оно начинается словами: «Господин президент, решение о назначении референдума считаем правильным. Иного от главы абхазского государства могли ожидать люди, далекие от понимания права и закона. Вместе с тем хотим обратить ваше внимание на то, что во время принятия решения были допущены серьезные нарушения законодательства». Конец цитаты. И далее он выразил недоумение в связи с рядом заявлений Хаджимба на его встрече с общественностью. Даур Тания в своем письме выдвинул ряд условий, необходимых, на его взгляд, для того, чтобы всенародное голосование состоялось в строгом соответствии с законом. Он назвал эти условия одновременно и вопросами и предупредил, что если инициативная группа до 14 июня не получит ответы на них, мы обратимся к поддержавшему нас блоку оппозиционных сил с просьбой о срочном созыве внеочередного съезда для решения вопроса дальнейших действий. Конец цитаты. Не дожидаясь вторника 14 июня, пресс-служба президента Республики Абхазия отреагировала сегодня около полудня комментарием. Так что же это за вопросы, условия и каковы на них ответы исполнительной власти? Первое. Продлить срок действия паспорта граждан Республики Абхазии до конца 2016 года и разрешить по ним принять участие в голосовании. Конец цитаты. Пресс-служба по этому поводу отвечает гражданину Тания, что в указе Министерства внутренних дел было поручено организовать замену паспортов, срок действия которых истек без взимания платы. Второе. Считаете ли вы бесспорным основанием для проведения референдума представленные ЦИК подписные листы? Если нет, поручить компетентным органам проверку на подлинность всех подписей граждан поименно, указанных в подписных листах, с участием представителей ЦИК и инициативной группы. Конец цитаты. В комментарии пресс-службы говорится, что многочисленные нарушения, допущенные при сборе подписей, могут быть выявлены и без проведения почерковедческой или иной специальной экспертизы. Тем не менее, президент принял решение о назначении референдума и отменять свое решение не намерен. Конец цитаты. Третье. Официально заявить, будет ли назначено проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия, если за такое решение проголосует большинство граждан на референдуме. Конец цитаты. В комментарии пресс-службы говорится, напоминаем, что в соответствии со статьей 6 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия, назначение выборов президента, в том числе досрочных, не является полномочием президента, а отнесено к компетенции законодательной ветви власти, парламента. В своем же обращении к общественности президент заявил, что примет любое решение своего народа. Конец цитаты. Четвертое. Опубликовать итоги референдума в соответствии со статьей 30 Закона Республики Абхазия о всенародном голосовании референдуме. В комментарии пресс-службы говорится, что в соответствии с законом итоги референдума доводят до сведения населения Центральной комиссией референдума через средства массовой информации. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему, наш блогер Изи Дачани, текст читает моя коллега Амина Умарова.
7 июня абхазская святая оппозиционная троица Анквап Бжания Тания разразилась публичными нравоучениями о референдуме, стадионе и о чистом четверге. Письма трех были опубликованы на сайте политической партии Амцахара. Два послания экс-кандидата в президенты Аслана Бжания и активиста партии Амцахара Даура Тания, возглавившего инициативную группу по проведению референдума о досрочных выборах президента, напрямую адресованы президенту страны Раулю Хаджимба. Если отбросить лирику и личные амбиции Бжания, то только письмо Даура Тания заслуживает внимания, так как в нем содержится ультиматум президенту Абхазии Раулю Хаджимба. В случае, если инициативная группа до 14 июня 2016 года не получит ответы на поставленные нами вопросы, мы обратимся к поддержавшему нас блоку оппозиционных сил с просьбой о срочном созыве внеочередного съезда для решения вопроса дальнейших действий, обращается Даур Тания к президенту Абхазии и требует у него ответов на 4, по мне, просто идиотских вопроса. Тания зачем-то требует продлить срок действия паспортов граждан Республики Абхазия до конца 2016 года и разрешить по ним принять участие в голосовании. Это при том, что одним из пунктов указа президента о дате проведения референдума стало поручение МВД провести замену паспортов старого образца, у которых истек срок действия. Во втором требовании Тания предлагает президенту либо не глядя признать подлинность подписей, собранных инициативной группой, либо назначить их проверку. С этим предложением глава инициативной группы по проведению референдума как минимум припозднился, не говоря уже о том, что обратился не по адресу. С таким требованием Тания надо было писать письма не к президенту, а в ЦИК, желательно в момент сбора подписей. А сейчас сложно представить, сколько времени уйдет на проверку 10 тысяч подписей. Я полагаю, что для этого понадобится больше одного месяца, оставшегося до назначенной президентом даты референдума 10 июля. Третье, кульминационное. Официально заявить, будет ли назначено проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия, если за такое решение проголосует большинство граждан на референдуме, обращается Таня к президенту. И дело тут не в сослагательном наклонении, а в том, что глава инициативной группы по проведению референдума требует от президента выйти за рамки своих полномочий и заявить о том, о чем президент не имеет права заявлять по закону. Согласно конституционному закону, выборы президента Республики Абхазия назначаются Народным собранием Республики Абхазия, и даже в случае прекращения президентом Республики Абхазия исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока, Народное собрание Республики Абхазия назначает досрочные выборы президента Республики Абхазия. Может, оппозиция решила гулять так гулять и заодно объявить о распуске парламента, раз уж народных избранников лишают и этой обязанности. Но и это еще не все. Четвертое требование – развязка. Опубликовать итоги референдума в соответствии со статьей 30 Закона Республики Абхазия о всенародном голосовании, референдуме. И закон назвали, и статью привели. Тогда чего требуют-то? Я поняла это так. Если в третьем вопросе от президента требовали нарушить закон, то в четвертом от него потребовали исполнить закон. Думаю, что если бы у Тани в письме к президенту был бы пятый пункт, то он бы обязательно спросил о том, как попадает варенье в карамельку или куда девают землю, когда копают метро. Скорее всего, смелое решение президента Хаджиба, давшего согласие на проведение референдума о досрочных выборах президента, поставило блок оппозиционных сил в сложное положение. Сбор подписей позволил Амцахаре промониторить ситуацию перед проведением плебисцита и убедиться в бесперспективности собственной затеи. 10 тысяч подписей достаточно для проведения референдума, но недостаточно для победы на референдуме. Сохранить хорошую мину может только наступательная оппозиция, поэтому блок оппозиционных сил принял тактически верное решение – провести съезд и, обвинив президента в том, что он не ответил на поставленные вопросы, самим отменить референдум. И на этой волне начать подготовку электората к активной фазе проведения протестных акций. И все это было бы ничего. Ну, любим мы митинги. Если бы лето длилось 12, а не 3 месяца в году, во время которых местные жители планируют не только покупаться и позагорать, но еще и заработать. Ультиматум, предъявленный президенту Абхазии, грозит рикошетом ударить по нашим планам о спокойном курортном сезоне.
Это был «Взгляды Сухуми из Ядычани». Текст читала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия обратились в ФИФА с просьбой рассмотреть возможность принятия Абхазии в Международную федерацию футбола. Между тем, Федерация футбола Грузии также обратилась в ФИФА с призывом хранить верность регламенту организации. Наш корреспондент Серго Бригвадзе пообщался со спортивными журналистами о том, какова вероятность вступления Абхазии в ФИФА.
4 дня тому назад в Абхазии завершился чемпионат мира по футболу среди команд, не принятых в ФИФА. Федерации футбола Грузии это спортивное мероприятие принципиально игнорировали ровно до тех пор, пока на одной из пресс-конференций де-факто власти Абхазии не появились матч-агенты ФИФА. По их словам, они приехали на чемпионат, чтобы оценить перспективы членства Абхазии в Международной федерации футбола. В ФФГ заявления эти назвали несерьезными, однако все же поспешили обратиться в ФИФА с требованием соответственно отреагировать на эти заявления. Сегодня же у ФФГ появился новый повод для беспокойства. Премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Миквабия обратился с открытым письмом к президенту ФИФА Джани Инфантио, в котором говорится:
«По итогам успешного проведения на территории Республики Абхазия чемпионата мира по футболу по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, а также руководствуясь волеизъявлением граждан Республики Абхазия, Федерация Республики Абхазия имеет честь обратиться к вам с просьбой рассмотреть возможность принятия нашей федерации в состав Международной федерации футбола».
Федерации футбола Грузии на это сообщение отреагировали незамедлительно и направили в ФИФА письмо, в котором говорится:
«Федерации футбола Грузии стало известно из сообщений СМИ, что де-факто власти непризнанной Абхазии планируют обратиться в ФИФА с просьбой о предоставлении членства Международной федерации футбола. Федерация футбола Грузии, как полноценный член ФИФА и УЕФА, уверена, что если представители непризнанной Республики Абхазии обратятся в ФИФА с просьбой предоставить им членство Федерации, руководящий орган мирового футбола справедливо и правильно отреагирует на это».
Один из пунктов свода правил по предоставлению членства гласит, что участником ФИФА может быть только государство, признанное международным сообществом. Однако, несмотря на это, 13 мая текущего года в ФИФА было принято Косово. Так почему членом ФИФА не может быть Федерация футбола Абхазии? Задался вопросом старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, обсуждая эту тему с журналистом одного из абхазских информационных интернет-агентств.
ФИФА нет правила, по которым членами ассоциации могут быть только национальные федерации стран, членов ООН. Федерации могут представлять исторические регионы отдельных стран, как федерации Англии и Уэльса. Юридических препятствий к удовлетворению заявки Абхазии нет,
сказал он. Грузинский спортивный журналист Давид Эрадзе считает эти слова абсурдными.
Сравнивать Уэльс с Абхазией – это невежество, неслыханный нонсенс. Эта страна признана международным сообществом. В этой стране не стоят оккупационные войска, в этой стране нет беженцев. Более того, ФИФА ясно написала в своем письме, адресованной нашей федерации, выступившей с протестным заявлением, что Международная федерация футбола не признает страны, которые не признают международное сообщество.
Однако в последнее время ФИФА часто стала принимать решения, противоречащие регламенту Международной федерации футбола, говорит спортивный журналист Давид Клибадзе.
Такие события развиваются в последние месяцы в ФИФА, что ожидать можно чего угодно. Однако я почему-то считаю, что все же на сегодняшний день идея вступления Абхазии в ФИФА бесперспективна, поскольку Абхазия не независимое государство.
Однако, несмотря на это, грузинские спортивные журналисты все же призывают Федерацию футбола и власти Грузии быть бдительными и реагировать на каждое подобное заявление со стороны де-факто властей Абхазии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к идее разрешения хранения у населения оружия?
Отрицательно я отношусь. Ну, потому что люди бывают, кто-то неадекватен, кто-то что-то. А здесь город маленький, чиф сарная, чиф какие-то справки достанут и... Нет, я отрицательно. Да вот и только и лишь из-за этого. Потому что неизвестно, как потом будет это оружие использовано. Все равно я отрицательно отношусь, потому что война не война. А сейчас же не такое время, чтобы вот вышли винтовками, там стреляли, оборонялись. Я думаю, что во время, даже не дай бог, будет война, этим оружием что можно сделать? Ничего. Ну, если что, от мародеров или от что-то. Ну, не знаю. Я бы не хотела, например, чтобы... Вообще я против всякого оружия.
Отрицательно. Все-таки отрицательно. Потому что нормальный человек, он все равно не думает о плохом, только о хорошем. Не собирается ни от кого защищаться. Правоохранительные органы должны его защищать. Это нормально. Но, к сожалению, ситуация в городе такова, что никто не откажется от оружия, памятуя о войне. О тяжелом вреде. Целое молодое поколение выросло на этом. Они не могут без этого. Они готовы, каждую минуту готовы выйти и защищать свою семью, свою землю. И пока не сменится поколение, ничего не изменится. А оружие – это часть этой защиты.
Я думаю, что это нежелательно. Чтобы хранили у себя дома оружие, это, не знаю, всякое бывает. Потому что в голову взбредет и вдруг... Но все равно я считаю, что дома не должно храниться оружие. Ну, если по работе там кому-то что-то.
Все равно много оружия у населения.
Да.
И собрать его довольно проблематично, потому что это... Как ну, этот да. вопрос можно решить?
Я даже не знаю. По домам так не походишь, не соберешь. Никто не скажет, что у меня есть оружие. Я затрудняюсь ответить на это. Как это можно решить, не знаю. У кого молодые ребята, кому-то что-то, это они могут выхватить оружие и может случиться беда, что крайне
нежелательно.
Зачем нам это? Я против того, чтобы дома хранили оружие. Многие из молодых людей сейчас очень агрессивны. Из-за каждой мелочи они хватаются за оружие. На нас уже никто не нападает, слава богу. Зачем нам еще оружие? Я бы вообще выбросила прочь, если бы в моем доме было оружие. Не нужно нам это.
Нормально отношусь. Жизнь заставляет, я бы хотела, как женщина. Все, чтобы было у меня собственное личное оружие.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Германия блокирует процесс отмены виз Евросоюзом для граждан Грузии, говорится в статье интернет-газеты EU-Observer, которая сообщает о новостях ЕС. Немецкий посол при поддержке Италии и Франции накануне на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС выступил против либерализации визового режима с Грузией. Они сделали это в тот же день, когда президент Грузии Георгий Маргвелашвили в столице ЕС лоббировал положительный ответ, отмечается в статье «Информируют новости Грузия». Противники решения мотивировали отказ тем, что немецкая общественность обеспокоена серией домашних краж грузинских преступных группировок Германии. Иностранные СМИ периодически сообщают об арестах грузин, обвиняемых в краже ювелирных магазинов и частных домов. Дипломаты заявили о необходимости создания механизма реагирования на превышение допустимого срока пребывания в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Коллегия Тбилисского апелляционного суда, состоящая из трех судей, вчера завершила рассмотрение спора о правах на владение телекомпанией «Рустави-2». А свой вердикт, согласно распространившимся сообщениям, суд объявит 10 июня. По данному делу в апелляционном суде прошло 7 заседаний, в ходе которых часто имело место словесное противостояние. Судьи оштрафовали представителей стороны «Рустави-2» и выдворяли из зала судебного заседания. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в том случае, если стороны примут такое решение. Окончательное решение до исполнения вердикта должно быть принято Верховным судом, сообщает Civil Georgia. С 13 по 15 июня 2016 года в Сухуми пройдет второй международный фестиваль культуры Фазеля Искандера «Стоянка человека». Фестиваль назван по одноименному рассказу писателя и, по словам организаторов, призван стать культурным мостом между Абхазией, Россией и другими странами мира. Как сообщает Абхазский пресс, тема нынешнего фестиваля посвящена театральным постановкам по произведениям Искандера. Первый фестиваль был посвящен теме экранизации произведений писателя, в рамках которого приехал российский кинорежиссер и сценарист Александр Сакуров для съемок фильма по повести «Софичка». Фильм завершен. Премьера состоится на Венецианском биеннале. В конце года будет показан и в Абхазии. Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава представил новый учебный план для первых шестых классов школ на 2017-2023 годы. Наша страна меняется, меняется система образования, меняются дети, технологии, меняется все, и мы не можем обучать вчерашними методами сегодняшних детей, которые родились и выросли в мире интернета, заявил министр.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия предложил парламенту внести изменения в избирательное законодательство. Если депутаты поддержат предложение, кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики должны будут представить в ЦИК для регистрации 5000 подписей, а не 1000, как это требуется по закону сегодня. Зачем понадобились эти изменения? Материал на эту тему нашего постоянного автора Мурата Гукимухова.
В Схинвале все прекрасно знают, что избирком – заведение, не отличающееся самостоятельностью и инициативностью. Без подсказки сверху ни о каком обращении в парламент с предложением рассмотреть законодательную инициативу и речи быть не может. Исключено. Случись какая-нибудь самостоятельность, раздражающая власть, шефу избиркома сразу напомнят, что она вместо установленного законом лимита в 2 председательских срока досиживает уже 3-й срок и, судя по всему, рассчитывает на 4-й. Поэтому, вне всякого сомнения, автор идеи не председатель избиркома был Плиева. Кроме того, не станут исполнители публично обращаться к законодателям, предварительно не перетерев тему в кулуарах. Не станут рисковать нарваться на публичную порку депутатов, упреки в узурпации власти и тому подобное. Так что, судя по всему, тема согласована и очень похожа на сговор, цель которого – воспрепятствовать участию в выборах возможных, а может быть и вполне конкретных конкурентов. Это такая расчистка площадки по степени своей вероломности, сопоставимая с отменой результатов президентских выборов 2011 года. Еще совсем недавно люди буквально выли по поводу повышения минимальной численности политических партий с 300 до 500 членов. Говорили, что 500 подписей – это слишком много. А теперь желающим принять участие в президентских выборах предлагают собрать 5000 подписей избирателей вместо 1000, как это положено по закону. У меня вопрос, кто это осилит, кроме административного ресурса? Нетрудно себе представить, как их будут собирать. Подписные листы будут распространять в бюджетных организациях, госучреждениях, университете. Ответственным за сбор подписей будут назначать руководители организаций, и пусть только попробует кто-то из их подчиненных не подписать. Можно быть уверенным, что тот же руководитель будет пресекать подобные попытки сбора подписей со стороны неодобренных руководством персон. Это не моя фантазия. Мы в России это уже проходили. Теперь, судя по всему, ваша очередь, товарищи южане. Тем же, кто попытается идти на выборы без административной поддержки, придется собирать подписи по домам. Без наемных сборщиков здесь не обойтись. По опыту прошлых выборов, за одну подпись сборщики берут от 100 до 200 рублей. Соответственно, 5000 подписей – это от 500 тысяч до 1 рублей. При этом нет никаких гарантий, что ЦИК не признает часть подписных листов недействительными, как это уже было. И незадачливый кандидат будет в суде доказывать свою правоту, приблизительно до подведения итогов выборов. Примечательны первые комментарии, появившиеся в прессе по поводу этой законодательной инициативы. По мнению главы парламентского комитета по законодательству Олеси Кочеевой, предполагаемые поправки направлены на устранение пробелов, которые касаются, в частности, пункта оседлости. С этим трудно не согласиться. Дело в том, что, как показали выборы 2011 года, ценз оседлости недостаточно эффективен. Он все же допускает возможность появления в республике несанкционированных бюрократии свободных кандидатов. Это в принципе недопустимо. Они побеждают, выборы приходится отменять, начинается политический кризис. Кому это надо? В противовес народовластью выстраивается такое квазисословное общество. Аристократия в принципе уже определена. И не смотрите, что это вчерашние комсомольцы, что они по привычке хватаются правой рукой за вилку и крошат на скатерть. Они уже почувствовали вкус власти. Они считают, что созданы править, несмотря на плохое образование и узкий кругозор. Они распоряжаются суверенитетом, за который отдали жизни сотни людей, как своей собственностью. Они превращают основополагающие институты и права граждан в пустую формальность, когда рисуют итоги выборов и придумывают вердикты для своих оппонентов. Это довольно узкий круг людей, каждый из которых уже знает свое место в новой иерархии. Проблема в том, что о своем месте пока не знают плебеи. Более того, они еще даже не знают, что они плебеи. Поэтому к пониманию своего места их надо подводить постепенно, но неуклонно. Плебей сам должен прийти к осознанию своей ничтожности. Например, ты возомнил, что способен занять наше место? Собери-ка для начала 5000 подписей. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Юго-Осетинский ЦИК также предложил парламенту сформировать его на полупрофессиональной основе. Полномочия нынешнего истекают в августе. Если депутаты одобрят предложенные поправки, новый ЦИК будет существенно усилен. Каким образом, выясняла Жанна Тарханова.
В преддверии президентских выборов 2017 года Центр избирком Южной Осетии намерен укрепить собственные позиции. Секретарь Центра избиркома Кристина Облохова накануне заявила, что в парламент направлено предложение формировать орган, отвечающий за проведение честных и демократических выборов на полупрофессиональной основе. Я цитирую. Еще одно важное новшество – это предлагаемый переход к полупрофессиональной форме работы ЦИК. Законопроект закрепляет, что председатель, заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии Южной Осетии работают на постоянной штатной основе. Указанные лица не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Конец цитаты, подчеркнула Кристина Облохова. Если депутаты поддержат представленные предложения, то председатель, заместитель и секретарь будут работать на постоянной основе. Согласно югостинскому избирательному законодательству, Центр избирком формируется на паритетных началах президентом и парламентом. Центр избирком состоит из 14 членов комиссии и председателя, которого назначает законодательная власть по представлению главы государства. Заместитель председателя и секретарь Центра избиркома избираются на первом заседании из числа членов комиссии. Однако нововведения не коснутся механизма формирования государственного органа, ответственного за организацию и проведение выборов, говорит председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева.
Нет, формироваться он будет по старой схеме. Это 7 представителей президента, 7 от парламента и 1 по представлению президента по утверждению парламента. Этот один это председатель ЦИК. Формирование будет таким же, как и было раньше. Напоминаю, что срок полномочий действующих членов Центральной избирательной комиссии заканчивается в августе. Поэтому, конечно же, в августе данный состав будет изменен, переутвержден, но это уже в зависимости от того, кого будет предлагать президент и парламент.
Главной интригой является кандидатура будущего председателя Центра избиркома. Нынешний бессменный глава Центра избиркома Белла Плеева занимается организацией и проведением выборов в Южной Осетии уже второе десятилетие. Олеся Кочеева подчеркивает, что в данном случае речь идет не о персоналиях, а исключительно о законодательном механизме.
Значит, об этом пока речи не идет. Мы говорим о механизме. Если говорить чисто теоретически, я сейчас говорю, как это законодательство действующего председателя ЦИК нет ограничений в разах принятия этой должности. То есть, когда бывает обычно там не более двух раз подряд, да, вот такой формулировки в действующем законодательстве нет. Поэтому чисто теоретически, конечно, она может остаться. Но в то же самое время я не исключаю, что президент представит другую иную кандидатуру, на что имеет право.
Югостинский эксперт Роланд Келюхсаев полагает, что Центр избирком Южной Осетии возглавит новый человек.
Дело Плеева занимает должность уже 3 срока подряд, что противоречит Конституции Южной Осетии, закону об основных избирательных правах граждан Южной Осетии. Там четко прописано, что одна и та же кандидатура не может быть представлена президентом 2 раза подряд. Следующим кандидатом на пост председателя ЦИК будет уже новое лицо, другой человек. То есть у этой организации даже нет юридического адреса, куда можно обращаться по каким-то вопросам. То есть они появляются перед выборами и исчезают сразу же после. Эта организация должна работать постоянно.
Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Станислав Кочев возражает Келюхсаеву и поясняет. Между тем, как мне удалось выяснить, поправки к закону о выборах президента Южной Осетии значительно расширяют полномочия Центра избиркома Южной Осетии. В частности, ЦИК получит право обращаться в соответствующие органы с запросами о проверке полноты и достоверности сведений о кандидатах, доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей. ЦИК будет утверждать порядок формирования и деятельности лингвистических комиссий по определению владения кандидатами на должность президента государственными языками, сможет образовывать и формировать указанные комиссии. Политические партии и избирательные блоки будут обязаны информировать ЦИК о месте и времени проведения съезда не позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия. Члены Центра избиркома теперь будут будут вправе присутствовать на указанном съезде или конференции. Также депутатам парламента предстоит проголосовать за то, чтобы ЦИК не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, мог принимать решение о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации кандидатов в президенты Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия отменила решение суда, отказавшего в заключении под стражу двоих обвиняемых в умышленном групповом убийстве россиянки Екатерины Косовой. Тело отправлено на повторное рассмотрение. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В Верховном суде Абхазии второй год рассматривается дело о групповом убийстве россиянки Екатерины Косовой. Ее отец, майор запаса Владимир Чикин, признанный пострадавшим, добивается справедливости и наказания виновных. Он подает кассационные жалобы на судебные решения и участвует во всех судебных процессах. 13 марта 2015 года Верховный суд признал виновным только одного из троих обвиняемых в убийстве Екатерины Косовой, остальных оправдал. 2 сентября 2015 года кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. А 25 мая нынешнего года новое рассмотрение дела началось, и прокуратура подала ходатайство на изменение меры пресечения двоим обвиняемым – Астамуру Адлиба и Тенгизу Эсаглы – на заключение под стражу. Однако суд под председательством судьи Тимура Тарба и при участии судей Эсме Курсая и Генри Гамисонья отказал в удовлетворении ходатайства и оставил обвиняемых на свободе. Генеральная прокуратура и пострадавший Владимир Чикин обжаловали это решение. Сегодня кассационная коллегия под председательством судьи Екатерины Онищенко рассмотрела кассационное представление прокуратуры и жалобу Владимира Чикина. Даур Амичба, заместитель начальника судебного управления Генеральной прокуратуры, так обосновал свою кассационную жалобу.
Ходатайство, которое было подано в судебную коллегию, основаниями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Адлиба были приведены, что Адлиба обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи от 8 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, а также исключительная мера в виде смертной казни, предусмотренная законом. С учетом вышеизложенного мы считаем, что находясь на свободе, он может скрыться от суда и следствия, тем самым воспрепятствует рассмотрению уголовного дела. Недопрошенные практически более 80% свидетелей по данному уголовному делу, часть которой изобличают его, кроме того, и потерпевший, на которого вполне возможно оказать угрозы как физического, так и морального плана. В отношении него не избрана никакая мера пресечения при отмене оправдательного приговора.
А пострадавший Владимир Чикин дополнил и сказал:
«Я удручен таким как бы равнодушием. Мне казалось, что по статье особо опасного преступления суд должен строже относиться к подсудимым. Меры пресечения это, она и называется мерой пресечения, потому что участие однажды в преступлении не может гарантировать нас, скажем, от повтора. И мне кажется, в интересах общественных сохранить меру пресечения или возобновить. Свидетели реально боятся воздействия подсудимых. Я не скажу, что всех, но как минимум Адлиба точно боятся. Но я общался с некоторыми свидетелями. Они боятся давать показания. Но на меня давление оказывать бесполезно, я их не боюсь. Жизнь, так как говорится, трещину дала такую, что я свой выбор сделал».
Адвокат Адлиба Милана Джинджолия попросила суд оставить кассационное представление прокуратуры без удовлетворения на том основании, что прокурор не представил никаких доказательств того, что ее подзащитный угрожал свидетелям или иным участникам судебного разбирательства, а также имеет намерение скрыться от суда и следствия. В таком же порядке суд рассмотрел и дело в отношении Тенгиза Эсоглы. Кассатор и потерпевший привели аналогичные доводы. Адвокат Эсоглы Саид Квициния попросил суд отклонить кассационное представление прокуратуры на том основании, что его подзащитный был оправдан, никакие новые доказательства его вины не добыты, и Эсоглы находится в статусе оправданного. Против утверждения адвоката возразил прокурор, который напомнил, что оправдательный приговор отменен и у Эсоглы статус обвиняемого. Кассационная коллегия Верховного суда вынесла решение отменить определение судебной коллегии об отказе в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимых Адлиба и Эс-Углы. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в том же составе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила Анаид Гагарян.
В акханалии с проверкой законности выдачи абхазских паспортов людям неабхазской национальности длится уже 1.5 года. Людям, пытающимся обменять закончившийся абхазский паспорт на новый, все время приходится доказывать, что они не аферисты и получили его законно. Их гоняют за различными справками и документами, у них забирают оригинальные документы, словно недостаточно ксерокопии. Им постоянно выражают недоверие, словно они граждане второго сорта, пишет Надежда Венедиктова. Статья опубликована на сайте Асарки. При этом она отмечает, что люди, которые продавали абхазское гражданство направо и налево, не наказаны и спокойно живут на заработанные денежки, а не абхазское население должно расплачиваться унижением за их грехи. Естественно, люди возмущаются. Они предлагают жаловаться Путину. Другие говорят, что надо создавать свою партию и отстаивать интересы по национальному признаку. А кто-то готов начать массовую кампанию по отказу от абхазского гражданства, чтобы привлечь международное внимание. По ее словам, зачастую люди не абхазской национальности чувствуют себя гражданами второго сорта, ибо регулярно сталкиваются с ущемлением чисто человеческих прав. Проблема налицо и нуждается в широком общественном обсуждении. Газета «Эхо Абхазии» публикует интервью с мэром столицы Адгуром Харазия. Он подчеркнул, что с одной стороны Абхазия рассчитывает на собственные силы, но с другой стороны отношения с Россией надо делать более прозрачными. Давая нам копейки, они пользуются огромной территории, которую мы им отвели под военные базы. Ведь они их поставили здесь не только для того, чтобы нас защищать. В первую очередь, эти базы нужны им для того, чтобы защищать Россию от НАТО. Почему бы им не платить нам? Весь мир так живет. Почему особые правила должны быть в отношении России и Абхазии? Сказал Адгур Харазия. Депутат парламента Тимур Гуля высказал свое мнение о референдуме, который требовала провести оппозиция. На страницах нужной газеты он пишет, что в Конституции Республики Абхазия, статья 49, четко сказано, что президент избирается на 5 лет. Президент Рау Джумкович имеет программу развития нашего государства на 5 лет. И я считаю нецелесообразным в данный момент создавать ему препятствия в реализации его 5-летнего плана. Нынешний референдум создает прецедент, который имеет силу источника права, то есть вносить изменения в правовые нормы и тем самым нарушает регулирование общественных отношений. Но понимая необходимость сохранения стабильности в государстве и в целях объединения общества, президент принял решение о проведении референдума. И это правильно. В связи с этим я, как депутат и гражданин, которому не безразлична судьба моей родины, призываю всех сделать правильный выбор, помня о том, что от каждого из нас зависит будущее нашей Абсны, пишет Тимур Гу. Агентство Абхазии Информ сообщает, что программа развития ООН UNDP выделила средства на приобретение спецтехники для опрыскивания самшитовых лесов. В Абхазии на протяжении 2 лет ведут борьбу с самшитовой огневкой, личинки которой уничтожают целые гектары самшитовых насаждений. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Соединенных Штатах 7 июня прошел последний супервторник нынешнего избирательного цикла. Сторонники Демократической и Республиканской партии голосовали на праймерис сразу в 6 штатах, включая Калифорнию, имеющую огромный вес и на первичных, и на всеобщих выборах. Предполагаемый номинант республиканцев был известен заранее. Ожидалось, что в супервторник то же самое наконец произойдет и у демократов. Развязка, однако, наступила еще накануне. Из Нью-Йорка передает Евгений Аронов.
Преодолен очередной рубеж в истории американской демократии. Никогда прежде женщина не была кандидатом в президенты ни от одной из двух ведущих партий. Безусловно, модному ныне популизму больше бы соответствовал сценарий, в котором Хиллари пересекла бы финишную черту не на закорках партийных деятелей, а набрав все недостающие мандаты на открытых выборах. Занавес, правда, пока не опустился. Первый акт избирательной драмы формально не отыгран до конца. Хиллари надо будет удержать в своем лагере тех делегатов номинационного съезда, которые только предварительно обещали ей свои голоса, включая тех, кто сделал это еще 10 месяцев назад, до того, как президентская гонка вообще стартовала. Что дальше? Выскажется ли теперь однозначно в пользу Клинтон де-факто лидер демократов Барак Обама? На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор политологии Хьюстонского университета Брандон Роттингхаус.
Обама заинтересован в единении демократов уже хотя бы потому, что раскол в партийных рядах на съезде сильно подпортит его политическое наследие. Поэтому я предполагаю, что в самое ближайшее время президент попытается положить конец внутрипартийным баталиям и официально заявит о поддержке Хиллари Клинтон.
Интересно, что при этом Сандерс вовсе не обязан подчиняться президенту. Он не креатура Обамы. Не Обама выдвигал его в претенденты. И его дальнейшая политическая карьера, по-видимому, мало зависит от Обамы. В более традиционных политических системах подобное ослушание просто немыслимо. Но в Америке все именно так и обстоит, не правда ли?
Не все так просто. С одной стороны, Сандерс действительно политик независимый. Своим избранием в Сенат, например, он нисколько не обязан руководству демократической партии. С другой стороны, свои политические идеи он хочет проводить именно через Демпартию. А как ему обеспечить включение этих идей в предвыборную платформу, если он восстановит против себя могущественных деятелей партии? А это, я уверен, произойдет, если в руководстве созреет мнение, что Сандерс готов упрямо биться до последнего, даже в безнадежной ситуации. Не считаясь с тем, что его амбиции раскалывают демократов и затрудняют победу Клинтон над Трампом. Идейная чистота – это, конечно, замечательно, но выборы – не абстракция. И любая политическая партия ориентирована прежде всего на победу. Если Сандерс будет и далее упорствовать в своей бескомпромиссности, то, боюсь, влиять на партию изнутри он не сможет.
Несколько слов о Клинтон. Будет ли она по-прежнему активно продвигать женский вопрос, играя на том, что ее соперник-республиканец своим поведением и высказываниями создал себе репутацию жена-ненавистника? И в более общем плане, на что сделает ставку Хиллари? На замирение с левым крылом, страстно симпатизирующим Берни Сандерсу, или на завоевание симпатий центристски настроенных избирателей, включая республиканцев, неприемлющих Трампа?
В идеале, наверное. Клинтон хотела бы продублировать электоральные успехи Обамы и выиграть за счет тех же групп населения, которые дважды приносили ему победу. Но этого может не случиться хотя бы в силу ожидаемой более низкой явки представителей обамовского электората. Поэтому Клинтон нужен резервный вариант, несколько иная коалиция, которая бы включала в частности замужних женщин с личными или семейными доходами выше средних. Этот контингент в последнее время отошел от демократов. И у Хиллари есть хороший шанс вернуть его, поскольку все опросы показывают, что рейтинг Трампа среди женщин очень низкий. Что касается генеральной линии, то мне кажется, что Клинтон сместится к центру и не будет столь же активно, как до сих пор, заискивать перед левыми. Хорошее свидетельство тому – упор на внешнюю политику в ее последних выступлениях, акцентирование умеренного и ответственного курса, которого она будет придерживаться, в отличие от якобы сумасброда и экстремиста Трампа, который, дескать, никак не подходит на роль главнокомандующего вооруженными силами. Внешняя политика и оборона – это извечные козыри республиканцев. Если ей удастся нивелировать это преимущество, то это основательно приблизит ее к победе.
Хиллари была вынуждена бороться с Сандерсом фактически до последнего дня. Трамп же остался один без соперников более месяца назад. Какую бы отметку вы ему поставили за его, так сказать, сольное выступление?
Тройку с плюсом или четверку с минусом. Трамп мало думал о содержательной стороне своей кампании, поставив во главу угла оригинальную медийную стратегию, в том числе в социальных сетях, которая принесла ему сногсшибательный успех. Второй этап драмы будет более прозаичным, и средства информации будут отныне оценивать Трампа не как шоумена и скандалиста, сколько потому, насколько успешно он будет в привлечении ресурсов крупных финансовых доноров и организации групп поддержки и агитации. агитации на местах. Работа с рядовыми избирателями – это квинтэссенция американских выборов. И личный состав таких групп, работающих на Клинтон, раза в 3-4 превосходит численность персонала Трампа в ключевых штатах. Это прямое следствие того, что Хиллари симпатизирует верхушка Демпартии, предоставившая в ее распоряжении местный партийный актив. Нежелание и неспособность Трампа замириться с республиканским истеблишментом явно тормозит запуск аналогичных механизмов, которые могли бы работать на его победу.
От беспрецедентно высокого в истории президентских единоборств антирейтинга страдают не только Дональд Трамп, но и Хиллари Клинтон, отмечает наш собеседник. Высокий антирейтинг Трампа – это результат его сознательного, хотя и крайне рискованного выбора. Антирейтинг Хиллари отражает ее долгую околополитическую и политическую карьеру от жены губернатора и первой леди до сенатора и госсекретаря, да и довольно-таки свирепого противника Обамы на выборах 2008 года, что обернулось устойчивой к ней антипатией со стороны многих обамовских адептов. Негатив – штука кумулятивная и труднопреодолимая. Вряд ли Дональд и Хиллари попытаются понизить свой антирейтинг. Более вероятный сценарий будет состоять в стремлении повысить антирейтинг оппонента.
Трампу в ходе праймерис противостоял длинный список оппонентов. Многие из них не испытывали никаких трудностей с финансированием и были хорошо знакомы рядовому избирателю. То, что Трамп их одолел, доказывает наличие у этого непрофессионального политика недюжинного политического дарования. У Клинтон соперников было куда меньше, но один из них оказался поистине одержимым. У Трампа таких фанатичных оппонентов не было.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.